Короче, я хотел начать наш подкаст просто с цитирования бита по поводу расширенной вселенной Белого Рыцаря из паблика «Подслушный комикс-тусовка». Но потом решил, что я лучше просто расскажу вам, как Шон Мёрфи меня пытался убить.
Чем?
Короче, мы когда в Испании были в отпуске, на 9-й день был один из самых лучших дней за всю поездку. Мы съездили в Барселону, мы покушали вина, тапаса всякого и так далее. Купили всяких разных классных книжек, приехали домой, успели в гостиницу к ужину. И я отравился помидорами. И вот, короче, лежу я в 9 часов, уже отравленный, но еще не осознающий этого в кровати, читаю новости. Захожу в Твиттер, и тут вижу этот ебанутый твит Шона Мёрфи о том, что Бэтмен в Белом Рыцаре вовсе не сыс. Какую мы официальную транскрипцию примем для термина SGV?
SGV?
Вот, что, типа, короче, мой Бэтмен не SGV Бэтмен. Можете не беспокоиться и, пожалуйста, предзакажите его, потому что скоро уже заканчивается время для предзаказов. Я посмотрел, видимо, на цифры от магазинов. Вот. И, короче, так меня это, блядь, разозлило, что вот просто вот это вот...
Триггерит.
То есть, идея того, что кто-то где-то мог подумать, что комикс Шона Мёрфи, который называется «Белый рыцарь», в котором Джокер пользуется трамповскими методами, чтобы стать главным, как это называют, топ-мэром или там советником, не Готэма, простите, меня просто покоробило дичайше. Я пошел на 4chan. Оказывается, реально люди в недоумении. Такие, звучит как какое-то сыджу в говно. Убираю из предзаказов. Я понимаю, что реально, короче, у Шона стресс. Возможно, он не оправдывает сейчас ожиданий DC.
Вся тема, потому что он белый.
Вся тема о том, что, короче, Шон Мёрфи в первых интервью упоминает Трампа и говорит, что, типа, будет затрагивать тему полицейской брутality, притеснения чернокожих и так далее в Готэме.
Вот.
Ну, то есть, читать при этом, что, блин, там будет какая-то сиджевая пропаганда, супер наивно, если знать, кто такой Шон Мёрфи. И, в общем, короче, со всеми этими мыслями я ложусь спать, пытаюсь заснуть. Через час просыпаюсь в натуральном бреду отравления. То есть, короче, вот у меня, наверное, температура была где-то под 38-39-40. Не знаю. И всю ночь, без шуток, до 7 утра я вертелся в кровати, и меня преследовал не сон, а именно бредовое видение того, что я нахожусь в Готэме, построенном Шоном Мёрфи и его Белым Рыцарем. И весь Готэм висит на каких-то тросах, и мне нужно каких-то моих кентов организовать так, чтобы мы одновременно устроили диверсии на этих тросах. Весь год им ёбнулся Шон Мёрфи на голову. Я переживал свой худший кошмар в жизни просто в эту ночь. И весь следующий день я не мог практически пошевелиться, и мы улетели. И, в общем, короче, Шон Мёрфи пытался меня убить, да? С помощью астральной атаки, я в этом уверен.
Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вновь в эфире Радио Нангрид после двухмесячного казавшегося перерыва. С тех пор, как мы в последний раз выходили в эфир, в мире произошло много интересных вещей. Прошел и закончился возвращение Твин Пикса, уволился министр здравоохранения США, вышло много интересных и неинтересных комиксов. На Netflix презентовалось шоу Джейдена Смита.
Я чуть не умер из-за Шона Мёрфи.
Артём чуть не умер из-за твиттера Шона Гордона Мёрфи в результате Inception миметичной атаки. И мы снова с вами, потому что надо же когда-то было возвращаться. Но с вами снова в эфире Артём Траханов, мёртвый из своей могилы под джаз аккомпанемент.
Где мой таблерон?
Антон Чувашов, живой и охуевающий с того, что ему только что Артём рассказал.
Да, будьте здоровы.
И я Максим Вернер. Итак, друзья, также во время нашего перерыва относительно недавно закончился фестиваль Boomfest, на который я в силу своего отпуска не попал в последний день, к сожалению. И по этой причине я нахожусь в глубочайшей депрессии. Мне мои друзья, которые сейчас со мной сидят, почему-то упорно не хотят мне рассказывать какие-то детали. От них я слышу сплошные мемы и разрозненные впечатления про то, как им было сидеть в одной комнате с определенными людьми и так далее. Поэтому, друзья, у меня масса вопросов. Что было на Бумфесте в Санкт-Петербурге? 2017 год.
Гэнг-гэнг. Антон, доставай солонку, Максим, отрывай пластырь от раны.
Так, забей, нормально. Мы с Артёмом были на двух ключевых днях этого события. Понятно, что Boomfest — это всегда выставки, они длятся довольно долго. И
наш подкаст настолько старый, что мы уже говорили про Boomfest прошлого года в нашем сезоне.
Да, да.
А позапрошлый мы не затрагивали?
Нет.
Окей, да, ладно, ну да.
Наша инкарнация подкаста живет дольше, чем все инкарнации подкаста комикс.
Ну это нормально. В общем, как обычно для Boomfest, ключевое событие происходит на субботу и воскресенье. Это лекционная часть, мастер-классы, обязательно ярмарка. В этот раз все событие происходило в Новой Голландии.
В пятачке там, да?
В павильоне, называется павильон, там где...
Павильон. Нет, там просто есть новое здание, вот это вот круглое.
Нет, бутылка была...
В круглой бутылке ничего не было.
Использовала только вечером, когда мы уже в небольшой компании сидели и пиво пили.
Там есть все равно квадратный комендантский корпус, в котором была ярмарка. Типа вот уже в парке стоит стеклянный цветной павильончик небольшой, в нем все лекции проходили.
Бля, как заебись.
Вообще формат был очень классный, и чувствовалось то, что Boomfest набирает обороты, это... Может быть, по мнению большинства людей, это один из лучших Boomfest'ов во всю историю. По-моему, был 11-й, если я не путаю.
Или 10-й.
Или 10-й.
Там не представляют фильм «Майора Грома», так что говно.
В этом году было очень много людей, и на некоторых лекциях в зале люди стояли. Я видел людей, которые приходили в 11:30 и находились в лекционной части до 8 вечера. И программа, как обычно, была очень плотная. Давай, Артём, выделим три основных направления. Первое — это академизм в Boomfest'е. Второе — это куш и всякого рода независимые издания.
Куш — это в смысле латвийское издательство комиксов, а вовсе не куш 420, чтобы вы понимали.
Да, конечно. И, наверное, еще ярмарку, потому что там тоже было много чего интересного. По крайней мере, участники ярмарки, то, что можно было там купить.
В прошлом году академизма не было, по-моему, совсем относительно. Ну, были мастер-классы какие-то, но в основном художники.
В прошлом году было все равно больше презентаций книжек,
ну, да.
Художников.
А вот сейчас, вот, как я слышу, что-то как-то...
В этом году была презентация книги «Я слон». А вторую я забыл.
А, Юлия Никитина книжка, забыл, как она называется, в бум книги вышла. И Занговар выпустили вот эту вот французскую книгу про...
Падающую девочку?
Да,
Падающую девочку.
Агитку педофильскую, как Антон утверждает.
Блять, я только хотел купить.
Я переосмыслился немножко, все-таки я не был до конца прав, но не очень хорошо, когда главную героиню там в середине комикса раздеваешь. Я остаюсь на этом... По этой позиции.
Это БД элитный, чтоб ты понимал.
Ну, в общем, вот эти вот, эти два француза вообще в четверг только выступали вечером во французской библиотеке. И типа до выходных дней они не дошли. То есть получается, что в этот раз не было...
То есть главных звезд не было?
Ну... Да, не было вообще никаких рок-звезд. Было очень много именно...
Не, ну в принципе, на Бумфесте рок-звезд не стоит ждать. И в принципе сейчас в России...
Ну когда Хансельман был, это, например, было прям событие. Вот. В прошлом году кто был у нас художников
иностранных? Я на прошлом году.
Максим.
Ну не Маглс, ты считаешь рок-звездой. Mm. А Брехт Эванс. Ну его тоже.
Да,
тоже знают только вот большие любители. Типа,
ну да, ну в этот раз, получается, были именно клевые издатели. Был чувак с греческой фамилией, который собирает антологию Best American Comics.
Она же каждый год...
Галлополос.
Нет, он именно...
Предпоследний.
Он рассказывал как раз, как он это делается. а ему, как именно руководителю сборника, присылают несколько сотен комиксов, он отбирает
там
из них штук 100.
Там каждый год же отдельные.
А потом он отправляет их приглашенному редактору, типа там...
Нил Гейман, в этом году я не помню кто, кстати. Он тоже звезда какая-то.
Вот. Ну, короче, типа он им отдает, и они уже составляют на свое усмотрение шорт-лист, пишут к нему сопровождение и так далее, компонуют его. Вот. То есть, как бы, первоначальную модерацию все равно проводит он, несколько сотен комиксов в год он читает. Вот.
Ну, лучше несколько тысяч, потому что, типа, в день он может читать по 5, по 6 комиксов, это могут быть, типа, там, адовые сенатные вещи, распечатанные на газетной бумаге, поверх газеты.
Нормально.
Это была, наверное, самая интересная его лекция.
Вот, собственно, был чувак из Куша, и было очень много всяких профессоров, да, академиков французских.
Ну, давай про академическую часть все-таки я должен 5 копеек вставить на то, что... Хоть она и появилась, и, наверное, это хорошо, да, какое-то там дополнительное внимание к культуре комикса со стороны высоколобых профессоров, но, с другой же стороны, меня это немножечко покоробило, потому что в тех интерпретациях, а на самом деле, вот сейчас, я думаю, уже каждый желающий сможет зайти на паблик Бумфеста и посмотреть видео этих выступлений, они точно уже все оцифрованы и выложены. Ключевая проблема, мне кажется, во всех этих обсуждениях, то, что из всей культуры потребления комикса и интерпретации комикса полностью исключена комикс-критика. Об этом не было не сказано ни слова, и меня это очень волнует.
А что ты имеешь под этим в виду?
На одном из круглых столов присутствовали профессор СПбГУ, я не вспомню сейчас имена, не буду специально смотреть, и... девушка, которая защищает PhD во Франции, они свели всю культуру комикса к потребителям, коллекционерам и ученым, которые считывают литературные коды, визуальные коды и таким образом могут интерпретировать комикс. Вот очевидно же то, что в этой структуре не хватает каких-то еще людей. Не хватает, по крайней мере, увлеченных читателей, не коллекционеров, но хотя бы просто фанатов.
Ну, они, видимо, подразумевают вот этот академизм под этим, что не пишите блоги свои в комикс-журнал.
Да, пишите статьи сразу.
А сразу свои научные статьи, и прежде этого получите в аспирантуре на филологиню, филолога и прочее. Так, что ли?
Ну, очень на то похоже.
Ты, Антон, очень хорошо этот академизм охарактеризовал. Вспомни, как они науку о комиксах именно интерпретируют.
Подожди, но оно
это, насколько я понимаю, вот эта вся тусовка, которая проводит библиотеки комиксов постоянно, какие-то мероприятия там что-то выпускают. Ну вот, насколько я все пытался выбраться, ну, чисто послушать, может, это вопросы там, потроллить их. А у них какая-то своя система координат, где, ну, и свой, соответственно, какой-то комиксный канон того, что стоит и не стоит обсуждать.
Вот, комиксный канон — это пиздец.
Ты зацепился. Вот, по поводу комиксного канона. Давайте я сразу скажу в подтверждение своих слов. Было выступление профессора Сорбона Жака... Секундочку. Дюренмата. Который посвятил всю свою научную карьеру классификацию стилей французских художников. Он начинал с РЖ, как... давнего фанат, с детства читающий комиксы про Тентена. В итоге... Он говорил Тентен. Вообще, за Тентен на Бумфесте можно было бы, наверное, леща получить.
Поясни за Тентена.
Тантан.
Ну, чувствуется, конечно, связь Бумфеста с
французской культурой. Тантан — это вон то животное из 5-го эпизода «Звездных войн».
Как получается, развивается карьера академическая французского профессора, увлекающегося комиксами? Он читал Тентена в детстве, и после этого ему стало дико интересно, как это интерпретацию стиля художника можно переложить в современную структуру академического знания.
Я тоже в 6 лет, когда читал комикс про Черепашек-ниндзя, думал, как бы переложить это в структуру академического знания, когда там летающая коровья голова прилетает, слизывает и улетает в космос на гладиаторские бои.
И я думаю, это реально не преувеличение. То есть, вот моя ключевая претензия к академизму на Бумфесте в том, что все подразумевают, будто бы это крайне необходимо. И комикс без этого теряет свою ценность, как культурное явление.
Ну а как иначе ты гранты получишь и на новое вино и прочее?
Берег. В общем, возвращаясь к канону, его ключевой посыл был в том, что можно деконструировать стиль каждого художника, вводя в нем уровни персонального стиля и коллективного. Причем под коллективным он подразумевал не только национальный стиль, французский стиль, но и артельный. То есть понятно то, что Тентан рисовался группой художников, и весь стиль как бы назначался иерархически от лидера, от Херже, соответственно. И всех последующих художников он буквально... Не знаю, может быть, это было упрощение для демонстрации, я не читал, естественно, его статьи, но каких-нибудь современных, на мой взгляд, классных художников, я ничего не знаю про Францию, то, что он показывал, очень интересно, независимо, такая андеграундная сцена.
Нужен Максим Трудов для этого, что...
Крайне нужен, потому что...
Шаут-аут Максиму.
То, как это было... Это выглядело интересно на проекторе, это выглядело свежо и круто. Ну, все-таки есть какой-то, ну, национальный стиль французский. Подход меня крайне смутил. Выделить в современном андеграундном французском стиле наследие Херже, потом какого-то такого австрийского графического стиля, ну, типа, по типу... Томаса Отте. И сверху кремом обмазать под именем Мёбиус и сказать то, что сгенерирован новый стиль. Ну, мне кажется, это довольно слабое академическое исследование, и уж, ну, это даже на уровне было, ну, просто литературной критики, комиксной критики никуда бы не пошло, ну, позорище.
Не, ну вот, вот если говорят о этой культурной минимуме европейских комиксов, чтобы сказать, что вот так вот в Эрже и Юст Шварте, я не знаю, как он правильно произносится, Джуст Шварте, придумали линию Клер, вот эту чистую линию, что все линии одной толщины, и вот ты узнал об этом, и вот этот вот шаблон мысленный применяешь вот ко всем европейским комиксам, там, к Мёбиусу, даже несмотря на то, что он этого, он этой техники вообще не придерживается практически нигде. И начинает стрелять под одну гребенку, при том, что в европейских комиксах столько стилей разных намешано, что, даже в рамках, да, какого-нибудь этого Металлурланта сраного, не сраного, там куча хороших художников, даже вот если пройтись по грандам и самым известным именам, ну, вот как-то их в один стиль внести совсем. И вот когда там говорят, там вот люди, там, которые любители БД, тоже говорят о европейском стиле, более-менее цельном, совершенно об этом. Единственное, что я могу говорить, когда я там говорю общее про европейский комикс, Артём тоже пренебрежительно иногда относится ко всякому европейскому мейнстриму, потому что у них какие-то вот эти фэнтезийные ориентиры, пошлогубые дамы везде, вот они сильно читаются один к одному.
Ну, у них просто буквально полтора издательства, которые этим занимаются, которые самые видимые, самые еще просто дешево и доступно переводимые на английский, и за это он просачивается.
Я даже не знаю, про коллективности еще можно говорить, я могу гораздо разумнее говорить о том, что у какого-то американского, либо критика, либо исследователя, видел, он пытался сделать такое дерево стиля американское, то, и где там основные там эти... по которым разрастались художники, то есть и основные там ветки, самые такие крупные, это Кирби, Дитко, Крамп, Шпигельман и прочие. И вот таких маленькие такие вот ростки по известным именам. Это более как-то разумно, что проследить, что вот куча художников, которые андерграунды, которые кучу маленьких деталек делают и такие... стараются натуралистично, отвратительные вещи рисовать, это, ну, это, разумеется, наследие Крамба. Все мейнстримные художники 60-х, 70-х годов, которые рисуют угловатые лица и такой размашистый экшен, это все наследники Кирби, вот так вот проследить, что имейджевские парни 90-х, они все, у них все корни растут к Арту Адамсу и Майклу Голдену, и это у них 100% прослеживается, а вот коллективности... Ну, и мой же коллективный стиль был, но это какие-то банальные рассуждения, вот чисто в 90-х все комиксы были херовые, вот такого формата.
Мне просто кажется, что если вот разводить критику и академизм, то, проводя супергрубую аналогию, критика — это то, как мы здесь собрались и обсудили, что Шон Мёрфи — это гнида центристская, Вот. А академизм — это вот такая четверка диких парней, которые сидят, пьют пиво бельгийское и рассуждают о том, как через 100 лет все будут им благодарны за то, что они так ловко стили каталогизировали.
Есть какой-то косяк.
Не, ну у всех научных исследований есть какие-то критерии, что они используют определенный метод. Какая у вас была методология в этой статье и так далее.
Я использовал семиотический подход.
Вот если вот я сколько уже, 2 года назад рецензию писал на эту книжку про век супергероя, который типа российский академик написал, абсолютное там незнание вопроса было, и попытка свести вместе вот академический язык, который типа маркером высокой мысли является, и относительно популяризацию ни к чему не привела, и будь ты хоть трижды накидай терминов типа диалектика и прочее. Я не филолог, я юрист, я не знаю всей этой херни. Сколько ты ни накидай, все равно будет видно мыслительный процесс какой у тебя. Ну, типа, они, наверное, думают, что мы академизм, мы работаем чисто на искусство, анализируем его, а критика — это так, чисто... Нарисуй рекомендации.
Давай, продолжим.
Критика вообще не присутствует в этой концепции. Наука подразумевается как универсальный инструмент интерпретации этих культурных кодов. Грубо говоря, комикс — это всего лишь еще один язык, и если мы академически разбиваем его на отдельные элементы, то мы больше узнаем об обществе, о людях и о себе. И это звучит, конечно же, выдающееся, потому что ты классная цель. Но мне кажется, что эта цель не достигает тех людей. Если это какая-то цепочка идей и знаний в этом случае не выстраивается, она снова должна подразумевать некоторых, видных читателей, заметных читателей. Это какая-то критика. Важно, из академической среды вытягивать, если она хорошо работает. Но пока, мне кажется, что есть мысль, что она работает кривенько. Потому что просто таких работ мало. Авторы, которые пытаются делать академизм в комиксах, не очень глубоко в теме. Возможно, что когда-то это изменится, и тогда, наверное, вот в этой вот цепочке от автора или там читателя комикса к академической какой-то субкультуре должна находиться промежуточная часть, интерпретирующая то, что написано заумным языком. Никто не собирается так, читать профессорские статьи.
Вообще, это какой-то надуманный конфликт, потому что вот я читаю комикс-журнал, и в комикс-журнал все время очень часто выходили статьи, вот, собственно, академик, вот есть, сейчас вот не вспомню имя, очень крутой чувак, который написал книжку про Кирби, я, разумеется, в заметках к выпуску напишу, кто это, у него книжка про Кирби, и в поддержку этого на фотографии выходили такие круглые столы, где он и еще, разве чуваки, в том числе там был Джонатан Летом, писатель приглашенный. И вот они все это обсуждали, и вот комикс-журнал такое светило комиксной критики, такой более-менее образец для всего. Там, в общем-то, простым языком 40 лет уже подряд пишут. Я, в принципе, у них не вижу вот этих рассуждений о том, о судьбе критик, академик и прочее.
Понимаешь, в комикс-журнале при этом есть место всем вот этим вот охеренным колонкам, Викинг комикс и так далее, где... О, господи. Я теперь помню, что его Джок зовут.
Джо Макало.
Джо Макало. Занимался просто настоящим панк-роком.
Они панк-рок были изначально, потому что начинали вообще такого с фэнзина, и славу себе заработали на том, что Гарри Грот набрасывал говно там на индустрию 80-е, 90-е годы, что там, типа, выходила какая-то разгромная рецензия на мейнстримные комиксы, говорил, параша ваш Ронин ебучий, все заимствовано, ничего там высокого нет. Вот так вот. Ссылку дам тоже на рецензию Ронин, была крутая достаточно.
Короче, я не знаю, я считаю, что просто более живой тон даже для археологии окажется полезнее, чем вот этот мертвый язык, на котором говорят эти
Давайте
чуваки.
Этого чувака, которого с кого-то интервью брали, пригласим в подкаст.
Алексея Павловского.
Да, вот сейчас за баночкой пива с ним обсудим, кто это, чья корова и кто ее доит.
Немножко как раз еще хотел сказать, что типа вот Билл Кротолопос этот из Best American Comics очень сильно разочаровывающую лекцию провел, потому что у него, короче, типа... У нее заголовок звучал как-то типа там, короче, там...
Изменение культурного статуса комиксов в Америке. И мы все ожидали то, что он расскажет нам про то, как комикс меняется в последние 5 лет. Как он уходит в интернет, самиздат, там появляются женские темы в очередной раз, он привлекает новую аудиторию, но...
Ужасы феминизма третьей волны какие-нибудь будут, короче. Оказалось, что это просто общеобразовательная лекция о том, как сначала был желтый пацан, а еще лупки, блядь. Потом был роман Маус, потом был роман Вотчмена, а еще до этого был комикс Кот, а потом, короче, у нас сейчас Марвел фильмы, но они на самом деле комиксы, хотя и фильмы.
Ты забыл про главную часть его лекции, это то, что он каждый этап развития комиксов сопровождал демонстрацией на специальной схеме, каким образом общество относилось к комиксу, считало ли оно его искусством или еще пока не считало. Был он андеграундным или он уже был публичным? И
был ли комикс комиксом?
Эта вся схема превратилась в итоге в полную кашу, потому что стали появляться дополнительные строчки о том, что это high-low-brow, low-high-brow,
полуприемлемый и так далее. И он вначале еще такой говорит, типа, короче, я покажу вам сейчас очень раздражающую схему, к которой мы будем много возвращаться. Я такой, ну если чувак... уже в курсе, что схема раздражающая, наверное, он будет только как бы на словах ее референсить, и все. Нет, он на каждом этапе проговаривал все с этой схемкой снова на экране. Это было ужасно.
PowerPoint студенческий, нормально.
Вот. И в итоге, когда Алексей Павловский...
Павловский.
Когда Алексей Павловский говорил потом еще тоже о комиксах в России... Было ощущение, что он опирается на те же самые схемы этого чувака, только для чувака эти схемы были в прошлом, и вот он уже увидел, что был роман Маус, был роман Вотчмена, был, блядь, еще роман Скульптор и так далее.
90-х не было вообще.
Да, не было даже ничего про то, что Image там куда-то ушел, ничего.
Ну, в 90-х...
Никакого золотого гения Тодда Макфарлейна.
То есть с 90-х до нулевых графических романов не было. Не было фан-хоума.
Да, с 90-го года по 2005-й там был просто провал.
Талова черная дыра. Не Чарльза Бёрнса.
То есть серьезно вышел роман Вотчмана и потом Марвел фильмы и все.
Да.
Бля, не... Это не зачет чуваку. Но в принципе он, наверное, считал, ну, приехал к русским плебам. Вы не знаете, кто такая Элисон Бехдель. Меня в тюрьму посадят, если я лесбиянка буду рассказывать.
Ну, в общем, короче, когда Алексей Павловский говорит о русских комиксах, он очень хочет, чтобы у русских комиксов все было по тем же этапам и по тем же лекалам, что было там. При том, что эти этапы и эти лекалы очень условные, возведены тоже в какой-то этот странный канон, и вообще, на самом деле, мало о чем говорят.
Дикий век русского комикса, мне понравился термин.
Вот. И когда, короче, я слышу, что, типа, Филипп Соседов — это Алан Мур русского комикса, Волков и Кутузов — это... Лёлик-болик русского комикса.
Просто нужно всем сестрам по серьгам раздать, и вот. По-другому не получается.
Мне просто кажется, что вот типа у этого нашего именно русского как бы академиста комиксного все уже работает так, как будто оно произошло. А когда что-то произошло, его не обязательно читать, если его кто-то уже изучил и до тебя вот так вот разворожил.
Кстати,
в общем, я не понимаю, откуда берется это.
Вот я, кстати, прочитал вот... Вот, получил 3 Айснера на последней церемонии. Книжка Сони Лью «Чарли Чан Хок Чи», про которую я пытаюсь рецензию написать уже 10-й месяц, и ничего не получается. Она как раз про это, что там типа про вымышленного сингапурского художника, который за свою жизнь, то есть с 40-х годов, ну там 40-50-х годов по нынешний момент, он постоянно копирует вот американские комиксы, которые, американские и английские комиксы, которые читает, и что типа вот сингапурский комикс в его рисунках переживает все эти золотой, серебряный век, что он был одновременно Тедзукой, Дитко, Харви Курцманом и Фрэнком Миллером одновременно, сингапурским комиксом. При этом он никак не прославился, его никто не знает, все это выдумка и погоня за чем-то, чего, в принципе, быть не может, потому что это другая сторона, там нельзя реплицировать это чисто подражание.
Слушай, Максим, Билли Бэт, кстати, на самом деле у Росавы...
Тоже про это.
А, немножко в другом смысле. Там просто мир Билли Бэта, при том, что он как бы типа реалистичный наш и использует нашу историю, он на самом деле очень фэнтезийный, и в нем при этом Урасава пытается заставить своих персонажей пройти ровно тот же путь, что прошел Дисней. Вот, то есть от Диснея через голову в банке до, короче, Пиксара, грубо говоря. Вот, и это очень странно выглядит в Билли Бэте, это выглядит именно как мифология какая-то причудливая, странная. Ну, в общем, про Билли Бэта потом...
Давай еще говорить. Вспомним по поводу очень неказистого примера историцизма в русском комиксе, часто педалируемая тема югославского комикса. О том, что белые иммигранты, приехав в Югославию...
У нас есть золотой век русского комикса, ебать!
Вы-то не знали об этом. Раз вы не знали, просто плебс тупые могли бы спокойно посмотреть, как там все было круто.
Или могли бы поддержать издательство «Черная сотня».
Да, вот если бы эти югославские художники там все не померли, у нас был бы русский комикс Югославии. А если бы, короче, фашня из «Черной сотни» не собрала бы 100 тысяч, то вы бы об этом сейчас никогда не узнали.
Это отдельная повесть о «Черной сотне». Вот академики, которые раскопали раньше и все это систематизировали.
Собственно, «Черная сотня» спиздила всего академиков в итоге.
Самый, наверное, камень преткновения во всей этой истории, это то, что даже в этом академическом дискурсе подразумевается, будто бы комикс обязан существовать сейчас. То есть, типа, Россия не может полноценно быть вплечена в современные культурные тренды, когда там визуальный язык начинает все больше места занимать по сравнению с литературным. И типа, ну как же так? Мы не можем быть на периферии мира, нам тоже нужны свои великие комиксы. Ну, хотя бы какие-то комиксы. И их находят, и их назначают. Так что, ну, гораздо проще создавать что-то, когда тебе не смотрят в рот и не хотят сделать из тебя нового Алана Мура. Я бы на месте создателей комиксов офигел бы просто от
такого давления. Нужен графический роман про блокаду Ленинграда и лихие 90-е, иначе никак, неполноценно мы...
Блажно, есть Шуф. И он не про 90-е в том контексте, как мы хотели бы это видеть некоторые люди. Вот он так, какой он есть. И он хороший.
Да. Давайте вернем от академических этих рассуждений о судьбах и всяких комиксов. Давайте вернемся к Бумфесту от Артёма. Артему больше всего интересна вся эта тусовка и получение чего-то нового. Ну и как там все прошло? Интересные лица были? Улов какой у вас комиксов?
Давай я подкину еще вопрос про продолжение, не прерывая ничего. Расскажи, какие у тебя общие впечатления об этом обсуждении зинов? Потому что там присутствовали другие авторы. Услышали ли что-то важное для себя? Вот. Лично в твоем контексте.
Ну, вот, короче, для меня... я стараюсь судить со стороны, потому что я, как бы, с одной стороны, был участником мероприятия, а с другой стороны, я большую часть времени слушал. С моим участием прошел небольшой круглый стол по поводу издания зинов комиксных в России. Я туда вписался как, короче, чувак, издавший «Славянский нигилизм». Я, короче, Максим, вот это мы сейчас тебе будем как раз с Антоном продавать, полистай пока. Короче, еще там были девушки из объединения типа Цеха и Минава, вот.
Маша Богатова.
Да, Маша Богатова. Вот, короче, типа Цеха — это выпускницы британки, которые все такие вот, короче, апостолы Миломеда, со своими уникальными клевыми графическими стилями, которые уже несколько лет издают у нас свои такие, типа, короче, зин-журналы, в которых... Господи, как же они?
Бумажно.
Бумажно, да, по-моему, называется журнал. У них там разная тематика, разный формат. Сейчас они наконец-то созрели до супердорогой резографической печати.
Резограф!
Да. Вот. И у них, короче, типа, в их журналах сейчас даже эссе текстовые есть, и вся такая фигня. Но при этом комиксы классные, и иллюстрации, и все прилегающее из области, короче, дизайна, рисунка и так далее.
Вот. А чем они апостолы Меломеда? Визуально или...
Да все люди, которые учились у Меломеда, становятся его апостолами, по-моему.
А что ты понимаешь, потому что меломен, по-моему, у него как-то разнообразный у него стиль.
По, по ученикам меломеда видно, что они учились у меломеда.
Блять.
Это супер.
Я тебя пытаюсь раскрутить, но что, чтобы ты понимаешь?
Это сложно объяснить. Это сложно объяснить, но это заметно. Если ты видел несколько таких художников, и ты узнал, что они учились у меломеда.
Блять, ладно. Это коллективный стиль, как говорил академик французский.
Это не коллективный стиль, это, блин, не знаю.
Я бы не узнал просто их по картинке, но по тому, как они говорили, сразу понятно. То есть я думаю, что это больше связано не с творчеством, а с отношением к работе.
Тусовочка.
Рассказывайте об этом.
У нас в нашей системе образования реально очень сложно настолько расслабить булки и отпустить вот этот авторский стиль, насколько удается людям, которых меломед это заставил сделать.
Вот, то есть, как бы... видно по отсутствию общего стиля.
Иногда и по присутствию общего стиля, но и по отсутствию тоже.
Мало.
Короче, запутался.
Короче, ну да, ну... Сейчас, блядь. I like me some Pabst Blue Ribbon. Короче,
вскрываем холодненького с пацанами.
В общем, ну и Маша богато рассказывала про свои самиздаты, про свой опыт проведения 24-часового комикса, который у нее недавно был, про то, как она печатала зины дома на принтере и так далее. В общем, короче, мне кажется, что вот этот вот небольшой разговор трех очень разных группировок авторов, который там состоялся, вышло действительно интересно, потому что... мне просто, как другому художнику, было очень интересно узнать, как другие люди, в совершенно других условиях находясь, находят себе силы и возможности заниматься тем же, чем я пытаюсь заниматься скорее в качестве такого отчаянного хобби, когда, короче, типа, основная работа не удовлетворяет всех порывов эго, и ты хочешь чуть быстрее какой-то именно авторский проект выпустить, и смотреть в глаза людям, которым ты его продаешь.
Ну, допустим, вот ты же полноценно комиксы делаешь в основном, это твой основной доход, а они, насколько я понимаю, больше у них дейджоб иллюстраторов? Или
да. Ну, по сути,
конкретно типа цеха вообще все зарабатывают преподаванием. То есть у них нет крупных... У них нет постоянной работы, по крайней мере.
Ну, то есть они как апостолы пошли дальше по земле, пошли в земли Иерусалима.
Глаголы весь приносить.
Вот. Короче... А вторым моим любимым мероприятием была, собственно, презентация Куша, потому что чувак просто суперочаровательный, он очень смешно показывал слайды о том, как они после того, как их журнал закрыли, устроили его похороны.
Вообще очень сильно впечатляет и уровень их энтузиазма, потому что однозначно видно, что никому эти комиксы нафиг не нужны. Они большую часть своего времени работали в стол, не зарабатывая никаких денег, тратя свои деньги. Они буквально создали новую латвийскую школу графики без меломеда, распределенную, и влились в общую европейскую культуру.
Ну, у них там в основном в их этим сборниках уж комикс там по американцу до хрена.
Но недавнее произведение.
При этом просто, когда они первые номера журнала выпускали, они набрали туда только чуваков, которые по доброте душевной с Европы отдали свои комиксы на публикацию. Потому что в Латвии вообще не было художников-комиксистов. А сейчас они дошли до того, чтобы выпускать целые большие толстые выпуски, в которых только латвийские художники.
Mm-hmm.
Типа там вот такого, но нет. Вот. То есть это сейчас...
Реинкарнация.
А, ну Куша, да, вот, собственно, да, вот.
Потому что Куш по-латышски это... Тихо. Короче, это хаш.
Цать! Или что-то... Ша!
Тихо.
Бэтмен Ша.
Бэтмен Ша.
Короче, просто да, энтузиазм это, на мой взгляд, сейчас один из ценнейших ресурсов, который может подпитывать
людей. Деньги по цене немножко.
Ты заходишь, короче, как раз на ярмарку Бумфеста, а там люди энтузиазм в обмен на деньги дают. И все хорошо. Вот, то есть, короче, мы зашли на ярмарку, тут же, короче, напали на этого чувака из Куша, отобрали у него все книжки, у него второй день остались только стикеры, посвященные десятилетию Куша.
В прошлом году так же было, вообще-то.
Ну да,
и он опять пожаловался, то, что привезли слишком мало.
Он опять такой, типа, ну что ж, не бережете себя. Вот. А у него фишка в том, что, типа, короче, он куда бы ни ехал, он все целый тираж книжек может в чемодан засунуть и увезти его и продать. Вот. Короче, я, например, у него купил графический роман Романа Мурадова «The End of Offense». Он тоже выпущен вот этому вот А6 формата бумаги размера.
Блокнотик.
Да. В нем каждая страница — это такая сплэш-иллюстрация.
Потому что Роман Мурадов, в общем-то, да, работает иллюстратором.
В мурадовском стиле карикатуры и журнала «Нью-Йоркер». Вот. И как и в случае с карикатурами из журнала «Нью-Йоркер», ты их читаешь и нихера не понимаешь в конце. Но очень классно. Вот. А потом еще, например, я взял один номер «Ша», в котором я нашел комикс вот этих канадских чуваков «Тинкан Форест» про вот, восточнославянский, короче, хоррор водочно-самогонный со свечками и этими аккордеонами. Вот, очень обрадовался. И там по мелочам мы еще донабрали всяких этих авторских мини-кушей, типа там Ван де Фордж, потом...
Джесси Якобс, про которого я очень бы хотел еще отдельно поговорить.
Да, ну, может быть, мы, правда, этот
отдельно
прочитаем, да.
В следующий раз.
Вот, и...
Сафари Ханимун, и я закажу новые.
Да, вот. И, короче, я, например, еще взял, собственно, комиксы Минавы и Насти Абрамовой, которые были сделаны за 24 часа. То есть это была супер чудовищная
авантюра. Скажи, они 24 часа, вот как в Америке, то есть сидели в одном зале, да, и все.
Они вели трансляцию круглосуточно через ВКонтакт. Они сидели за одним столом вдвоем, и они 24 час уже только вот чисто сканировали страницы и все собирали вместе.
Артем, вот скажи, вот ты как-то говорил, у тебя вот тема в твоих выступлениях и прочем была, что Зиновщику, художнику Зинов, аудитория маленькая важнее, чем какой-то охват широкий по мелочи. Минау, по-моему, больше это всего видно, потому что у нее есть костяк своих этих читателей и почитателей, которым она и трансляции, и вот мастер-классы
проводит, там,
что когда по ней видно, что у нее ядро есть, которое ей обеспечивает, и, не знаю, там финансы, не финансы, но какую-то читательскую, в общем-то, прежде всего, поддержку, которую за ней следят и статус ей поддерживают. Ты как? У тебя мысли вот по поводу всех этих?
Ну, у меня я все еще... Господи. Я все еще избрал себе такую новую доктрину, которую буду...
Теорема Траханова.
Короче, да, что типа можно рисовать комиксы про Человека-паука, который будет продаваться по 100 тысяч экземпляров, и ты будешь иметь хороший вот этот марвеловский пейджей.
100 тысяч уже не продается.
Ну да, ладно, окей.
70 — это хорошо сейчас.
Вот, короче, и при этом у тебя будет просто, короче, пустота вселенская вокруг тебя висеть, потому что комикс про Человека-паука как говна за баней. А можно быть каким-нибудь там Мишей Фифи или кем-то даже на 2-3 калибра ниже его, иметь свою очень там 1000-2000, например, человек аудиторию, вот, и при этом как бы за счет именно их поддержки, как прямой финансовой, так именно еще и моральной, эмоциональной, существовать, функционировать. Вот. То есть вопрос денег вообще все равно самый сложный в комиксах всегда. То есть, типа, мы можем задаваться вопросом, должен ли Шон Мёрфи получать по 2-3 тысячи долларов за одну страницу «Белого рыцаря», но мы ни на что не повлияем. Вот. Но, типа, как бы, проблема перегорания для меня очень в последнее время актуальна, и вот таким образом можно как-то себя хоть немножко спасать от этого.
Расскажи про Патреон, про то, как Патреон помогает американским.
Собственно, вот Джесси Монихан, там Мишель Фифи, Сара Хорекс даже сейчас туда подключилась и так далее. Это люди создают патреоны для того, чтобы...
Собственно, ты говоришь вот про них, потому что они из бумажной альтернативной среды, а авторы в комиксах на своих патреонах до того, как патреон был, и на донатах жили уже уже 10 лет.
Да, да. Ну, то есть это вот, собственно, просто появился Kickstarter, появились все эти более опопулярные модели финансирования автора, и типа больше людей стали ими пользоваться. То есть получается, эти авторы создают Patreon не только для того, чтобы, да, картинку выкладывать раз в неделю, они его создают для того, чтобы писать туда какие-нибудь статьи, показывает свои какие-то подборки референсов или личные коллекции, как делает, например, FIFA. Он выкладывает просто, типа, короче, он, как оказалось, он пизданутый коллекционер комиксов. То есть,
ну, блин, по нему заметно вообще-то.
Сейчас он собрался собрать всех Тин Титанов, или типа того.
В синглах.
Да, вот. И типа, короче, он берет и там про какого-нибудь одного очень конкретного художника, на которого ты, может быть, даже не обратил внимания, потому что это просто такой достаточно типичный художник старых комиксов. Пишет большой пост с кучей разворотов, с кучей картин, где он замечает, что этот художник очень смешно рисует, как у кого-то всегда разинут рот. И ты начинаешь на это обращать внимание, а самое главное, ты понимаешь, что потом другой художник формируется из каких-нибудь, блядь, Джо Мэддовских перчаток или чьих-то разинутых ртов, так же, как вот потом, может быть, ты будешь формироваться благодаря этим художникам уже.
Здорово. А, ну, подведем черту под Бумфестом. Сейчас что-то еще?
Да, мы должны тебе рассказать про самый главный комикс фестиваля.
Ну, вперед, спеси, расскажем для всей нашей аудитории на 12 человек.
Короче,
Митя... Как он называется сначала?
Называется «Восток и мирный». Автор Митя Пахомов.
У Мити Пахомова
вот.
Есть?
Мне кажется, Митя Пахомов был представлен лично, потому что вот... Он торговал на ярмарке, наверное. Мне показалось, что это он,
ну, это был
автор. Да.
Был уже интервью, вот, потому что Рапенов давал, в смысле, собирал.
А, я не посмотрел еще. Это он.
Оно опубликовано уже, по-моему, это он.
А, Митя Пахомов просто вот такой вот сидит, как темный гений, короче.
Ну, а как иначе должен российский автор сидеть?
Вот, и, короче, давай, Антон, хит it.
Так как вы никто не видите, то, что я сейчас листаю, он нарисован в довольно неприятном стиле, который комбинирует... Ну, из того, что всем сейчас известны американских художников, это Саймона Роя.
Плюс... Всем известно, да.
Ну, многим известных. А, плюс какое-то такое наследие мухи с, ну, эксгибиционизмом, короче.
Мне больше всего это напоминает на сериал «Aeon Flux».
На «Aeon Flux», да, похоже.
Да. Но... Такие, в хорошем смысле, гнойные визуалс у этого комикса.
Удивительно то, что вообще-то он рассказывает про... красные идеи космизма, заимствованные у Циолковского. Причем вот того самого космизма с пролетарским духом, когда человечество обязано создать критическую массу положительных атомов во Вселенной, распространяя свою цивилизацию на еще не заселенные планеты.
Между Аэлитой и Гагарином такое, да?
Да-да-да. И... Ну, короче, в этой концепции совершенно не важно, каким образом будет выглядеть это самое человечество, как оно будет видоизменяться. Главное то, что Вселенная в итоге должна стать большим живым духом, организмом, чистым.
Ебой!
И очевидно то, что любая эксплуатация, кроме как пролетарской, в этом мире... В общем, здесь на самом деле очень мало политики, есть очень много вот именно этого такого... преддугинского космизма.
Так, до этого только у Максима был стояк, сейчас на другом конце страны у Думыча тоже встал.
Солярный коммунизм, нормально.
Я думаю, самое последнее, что я могу сказать про продажу этого комикса, то, что он закрывается отдельной страницей и изображен красный флаг.
На фоне космоса.
И, фоне космоса. И тут написано еще каких-то 150 лет, и мы дома. Мне, я вот его пролистал, этот комикс, и мне он больше как-то импонирует в этой ретро-коммунистической стилистике, чем все, что принято под этим считать, что вот это, ну, как бы, ностальгия по эпохе застоя, вот все эти повелители невозможного и прочее, а здесь такой настоящий такой... авангардный угар.
Ну и, собственно, название «Восток и мирный» — это типа как «Юнона и Авось», два космических корабля, которые летят.
И там вот...
Несут пролетариат.
И там встречаются два мутанта.
Да, да.
Ебой.
Короче, вот это было на самом деле именно в плане какого-то культурного кода, полученного от мероприятия, для меня самый клёвый экспириенс в этом году.
Не, ну главное, чтобы был графический роман про плакат Ленинграда на 500 страниц. Чтобы Айснер получил. Ладно, подводим черту, общее как-то настроение, как было на Бумфесте в этом году. Ну, в Голландии всегда солнечно.
Давайте я скажу, вот как бы со своей вообще немножко другой колокольни. Я человек, который вообще раз в полгода встречается с людьми, которые не капают что-нибудь в пробирки и не считают потом большие таблицы цифр. И для меня это глоток свежего воздуха. Очень круто видеть вокруг себя людей, которые постоянно думают не о, ну, рациональной, материалистичной культуре. Ну, это очень важно, увидеть на сцене людей, которые порассуждали о том, как они в свое свободное время, теряя собственные деньги, нервы и силы, печатают на струйных принтерах первые копии в 20 копий своего зина. Это, ну, это вдохновляет. Это
DIY motherfucker.
Очень круто. И самое главное, что эти люди, ну, люди, которых я вижу обычно в своей жизни, и которые в присутственном фесте отличаются физиологически, у них другие манеры.
Физиология?
Да, у них у некоторых один глаз, там, четыре руки. Нет, я имею в виду то, что у них другие повадки, у них другие позы, у них другие интонации. И попадая в эту среду, ну, правда, меня это очень сильно радует, мне очень это помогает. Увы, в этой же среде не так много людей, которые вы, ну, сильно выделялись. Там также находятся свои эти серые кардиналы с маленькими бородками, и лучше бы их там не было. В общем, я за то, что вот эта вот комикс-культура была внутренне свободна, духовно свободна.
Артём.
Ну да, если хотите просто еще получить получше представление о ярмарке Зинов, которая там была, можете посмотреть видео на YouTube-канале Бигфеста, которое...
Бигфест?
Да. Ну, да, собственно, Бигфест сейчас пока занимается тем, что видео производит. Вот. Наш друг Вова Апенов был специальным корреспондентом, который опросил всех авторов, практически вообще всех, которые были тогда...
Да.
На ярмарке. И можете послушать этих людей. Они все, кроме меня, очень хорошо вам расскажут о том, чем они занимаются. Я какую-то хуйню порол, потому что мы с Антоном там сидели на форточке и пиво пили весь день. Вот. Было очень хорошо. Лучше даже, чем в прошлый раз. Не знаю, для меня Бумфест просто по нарастающей идет. Я на четвертом уже Бумфесте, все как в первый раз.
Ну, заебись. Будем надеяться, что в следующем году что-то еще будет, еще на более крутой площадке. Что площадки меняются, так каждый год интересно.
Да, да.
В прошлом году в особняке было вот этим, помните, там, кого там было? Это,
Державина.
Державина, да. Усадьба Державина.
Для этого там библиотека, до этого на этом, блин, на канале. Что же это было, я даже не помню. Совсем маленькая площадка была.
В следующий раз, короче, Дворцовую площадь. И... Ладно. Не переключайтесь, следующие у нас более-менее гиковско-мейнстримные вещи, про которые мы будем эмоционально разговаривать. Your heart is like a fortress. You keep your feelings locked away. Is it easy?